Священная земля. Духовные писания на Йога-радио.
Здравствуйте! Вы на волнах Йога-радио. В рамках передачи «Священная земля» мы изучаем Бхагавад-гиту вместе с Ананда Киртаном. Ананда Киртан, добрый день!
Добрый день, Нина! Добрый день, дорогие наши друзья!
Сегодня, да, сегодня немножко мы затянули, вот как раз я хотела сказать, действительно просим прощения, потому что так вышло, вот поэтому мы сегодня без баджана, да, Ананда Киртан, потому что немножко затянулись, что-то с микрофоном у Ананды Киртана случилось.
Ну, да, это издержки техногенной цивилизации, наш дорогой любимый скайп обновился и отказался теперь видеть те микрофоны, которые нам нужны. Но это нас не останавливает, и я надеюсь, что меня слышно в эфире также.
Слышно, я слышу вас хорошо, дорогие друзья, надеюсь, вам тоже ничего не мешает. И самое главное, что мы сегодня встретились и можем пообщаться. Конечно, в дальнейшем мы постараемся сделать все, чтобы ваши ушки слышали замечательный звук. Ананда Киртан, сегодня мы приступаем к изучению новой главы. Ну и как бы на очереди у нас 6-я глава, да, которая называется «Тхьяна-йога». Скажите... Да. Расскажите нам, что такое тхьяна-йога, и вот вы как-то вот уже вкратце мне сообщили о том, что вы бы хотели всю главу не рассматривать подробно, вот почему, что и как.
Да, это 6-я глава, это тхьяна-йога или путь мистической йоги. И Кришна ее произносит, и сегодня я думаю, что мы прочитаем просто последний стих, интересный, который символизирует, в общем-то, и характеризует с точки зрения самого Бога, как он смотрит на вот такой тип йоги. И тут, наверное, нужно сказать, что такое йога, потому что зачастую люди не очень ясно понимают. Йога на санскрите – это связь. И связь, она, ну, когда говорим о связи, это означает, что есть два каких-то объекта, то есть их что-то связывает. Ну, в данном случае понятно, что если мы на волнах йога-радио, речь идет о душе, и что может связывать нас, каждого, как личность в нашей жизни, и с чем?
Да, как бы речь идет о йоге, как таковой. В прямом смысле, да, этого слова йога, а не в том смысле, как бы, как вот сегодня ее понимают.
Да, но это тоже йога. И йога, она бывает разная. То есть, другими словами, уже зная перевод слова, да, и это означает, что у каждого человека есть своя определенная связь. И 13 глава, она очень хорошо, это называется «Сознание, сознающий и природа, сознающий сознание». По-моему, так это называется глава, очень хитрая, где он объясняет природу сознания и разные уровни сознания. И если, ну, скажем так, не извести уже до каких-то таких вот понятных нам определений, что Кришна говорит, что есть 5 уровней сознания. И другими словами, это 5 уровней йоги. И первый уровень сознания – это когда человек живет для того, чтобы есть. Этот уровень он называет аномая. Это на уровне просто примитивных чувств. Мне нравится что-то вот посмотреть, что-то поесть. Удовлетворение языка, желудка, гениталий, другими словами. И это самый примитивный уровень йоги, но это тоже йога. То есть человек связан своими чувствами с объектами наслаждения. То есть, и вот, как всегда, мы слышали заставку, что йога на йога-радио, что счастье – это право человека по рождению. И это совершенно правильно философски звучит и ожидаемо. Да? То есть все мы хотим действительно получить счастье. И неважно, вы человек верующий в Бога, неверующий, мы все живем для того, чтобы быть счастливы. И вот, эта вот связь, как человек понимает, что его может сделать счастливым, это йога. И первый уровень, вот этот уровень аномая, это когда человек думает, что его счастливым может сделать простое удовлетворение, вот такое вот примитивное на самом деле удовлетворение чувств. Это аномая, то есть самая примитивная йога. То есть у человека есть связь. Связь с едой, вот он живет, как хорошо, есть такой афоризм, живет, чтобы есть. И дальше Кришна начинает раскрывать эту тему, он говорит, что ну, выше стоят это те, кто, ну, прана-йога, выше уровень сознания. Прана – это уже здоровье, и каждый вот этот уровень, он может чем-то жертвовать, предыдущими уровнями, то есть если человек стремится к здоровью, это уже более высокое сознание, потому что на этом уровне человек становится более разборчивый. Он, ну, тут требуется более какое-то глубокое образование, человек уже понимает, что не все, что можно съесть, это все благоприятно. Поэтому он сознательно изучает вопрос здоровья, он начинает регулировать свою жизнь. И Кришна тоже объясняет «Юктахара вихарася юкта чиштайся кармасу». «Юкта свапнава бодхася югубавати духага». Он говорит, что человек может избавиться от многих страданий, просто начав следовать режиму. Режим, и он там перечисляет, еды, сна, отдыха и работы. И вот этот уровень пранамайи, когда человек, он начинает регулировать свою жизнь и строить свою жизнь, то есть у него возникает связь, такая крепкая связь, что нужно хорошее здоровье. Это тоже йога.
Регулировать жизнь в гармонии, да, вот с потоками воздуха, в гармонии с энергиями, которые текут вот во Вселенной, и в том числе в нашем теле.
Это уже все выше и выше.
Ага.
Это еще выше сознания. И тут уже, хотя, конечно, вот этот уровень праны или здоровья, прана-йоги, отчасти он как раз и раскрывается тоже вот в этой главе, о которой мы сегодня будем говорить. Это в 6 главе. Но вот следующий уровень сознания — это уже гьяна-йога. Это когда люди начинают изучать этот мир. То есть они начинают вот даже тот список, который вы озвучили, Инна, это уже такой более высокий уровень интеллектуальный. Зачастую можно прийти в спортзал и увидеть там людей, которые заняты своим здоровьем, но они настолько далеки от каких-то пранических потоков, от внутренней своей такой вот гармонии, от гармонии с этим миром. Ну, то есть не всегда эти понятия равнозначны, что человек, который стремится к здоровью, он равнозначно, что он осознает свое место в этом мире. То есть для этого нужно более высокую йогу, более высокую связь. И это следующий уровень, это уровень такой вот интеллектуальной нагрузки. Когда человек начинает уже вот задуматься над вот этими вопросами, о которых вы сказали, он начинает изучать природу этого мира, процессы, которые происходят, и на этом уровне появляются философы, различные науки, то есть люди начинают стремиться к этому, начиная как от таких от утонченных наук в виде, скажем, искусства и заканчивая, ну, простыми такими вот там физикой, математикой или какими-то другими предметами. И это тоже йога. То есть человек тоже занимается йогой на самом деле, если уже вот брать прямое определение. Вот. Но более высокий уровень йоги — это когда человек начинает стремиться к освобождению. Потому что когда человек проходит вот этот уровень гьяна, гьяна-майя, когда он начинает изучать этот мир, он начинает понимать, что… То есть тогда человек начинает задавать себе ряд вопросов. От чего я страдаю? То есть это один из вопросов, который, ну, присущи человеку. То есть я же не прилагаю усилия для того, чтобы страдать вот специально. Знаете, а ну-ка пойду-ка я сегодня пострадаю куда-нибудь. Нет, то есть мы живем, но страдания приходят к нам, и нас не спрашивают. И разумный человек, он задается вопросом, ну почему? То есть что я могу сделать? То есть страдать я не желаю, я хочу быть счастливым, но страдания приходят независимо от меня. И вот этот основной фактор, он ложится в основу вот этого уже трансцендентного фактической йоги. И это такая вигьяна-йога, вигьяна-майя, уровень вигьяна-майя, когда человек, он понимает, начинает понимать, что за пределы этого мира есть источник этого мира. То есть, другими словами, есть дух, и дух лежит в основе. Потому что такой человек, он уже начинает понимать, что есть разница между живым телом и телом мертвым, и в чем разница, что там нет души, и вот, а что такое душа. И вот, начиная задавать эти вопросы, давая ответ на этот вопрос, человек, он поднимается вот на такую йогу. Но это тоже не самый высокий уровень йоги, когда ты понимаешь, что ты дух, и что ты часть вселенского духа, и что надо вот установить эту связь, влиться и стать частью всеобщего духа. И высший уровень, и Кришна объясняет, что самая высшая йога, это называет ее бхакти-йога, и в общем-то вся Бхагавадгита, она посвящена этому, подводит к этому. И бхакти-йога — это где человек, Кришна объясняет, что ты личность. И он начинает это утверждать сначала Бхагавадгиты и в конце, где он говорит о взаимоотношениях, и он призывает установить эти отношения. Фактически в каждой главе есть такой вот какой-то один из ключевых стихов, который подводит итог этой главе, является таким ключевым стихом. И вот говоря о 6 главе, мы можем увидеть вот это вот, несмотря на то, что Кришна, он начинает объяснять Арджуне, что есть такой тип йоги, и это аштанга-йога. И что это за тип йоги? Это когда человек, он, начиная работать над своим телом, и это восьмиступенчатый процесс, то есть работа начинается над своим телом, начинается с элементарных вещей, отказа от всего неблагоприятного. То есть нам нужно понять, что есть, как мы уже вот чуть ранее процитировали стих, что нужно, ну, по меньшей мере урегулировать свой режим еды, сна, отдыха, работы. Очень тоже важно правильно работать, и все это должно быть в балансе. И первое, с чего начинается, это отказ от чего-то неблагоприятного. То есть, безусловно, мы отказываемся от интоксикации, никакого. И причем в этом виде йоги, в аштанга-йоге, это очень жесткое, категоричное исключение любого вида интоксикации, категоричное исключение общения с женщиной, то есть с противоположным полом, так скажем. То есть это такой категорический целибат. Категорически ты должен удалиться, то есть ты не должен жить в обществе, ты должен найти священное место, благоприятное для этого вида йоги, для этого вида йоги. Ты должен найти специальную траву куша, правильным образом сделать с нее подстилку.
Это все шестая глава, да?
Это все шестая глава, да. Все это Кришна объясняет Арджуне. Потому что, ну, во-первых, Бхагавад-гиту будут многие читать. Есть те, кто уже практикует какой-то вид йоги, и, безусловно, задаются люди вопросом, задаются, а какое место, можно ли найти это место, допустим, если я занимаюсь хатха-йогой. Как это можно увязать в духовном смысле, в духовной плоскости? Потому что сама по себе вот хатха-йога, которая, в общем-то, известна там медитациями, позами, дыхательными упражнениями, это всего-навсего маленький фрагмент вот этого комплекса, о котором будет Кришна рассказывать в этой главе Дхьяна-йога. И это уже асана. То есть третий уровень. Сперва Кришна говорит, откажись вот от этого, от этого, от этого, прими вот это, то есть удались, откажись от неблагоприятного, прими благоприятное. И потом, когда ты вот найдешь это место, будет ручей чистый возле тебя, ты должен делать три раза омовение, и ты должен начать вот заниматься, как раз вот этот начинается уровень, это асаны. То, что, в общем-то, известно в нашем обществе европейском, это как хатха-йога. То есть есть целый комплекс различных йогических упражнений, и это действительно так. Я помню, что даже мне как-то в армии нас обучали, был такой, как-то он назывался даже, по-моему, армейский комплекс 1, армейский комплекс 2, или комплекс, спортивный комплекс солдата. В общем, и это были комплексы, как я потом оказалось, как для меня было такое открытие, что это были на самом деле упражнения из хатха-йоги. То есть, по сути дела, нас в советской армии обучали хатха-йоге, ну вот просто в контексте физического здоровья. И нас обучали асанам, наверное, так правильно. Но мы тогда это не знали. То есть для нас это просто была такая зарядка, армейская зарядка. А вот там видите, как оно оказывается. И вот это уровень асаны, это где вы должны начать изучать все эти правильные позы, но не как самоцель, не как в контексте здоровья, то есть цель не здоровье. Хотя, безусловно, здоровье это тоже приносит, и это тоже как является фрагментом какой-то общей большой цели.
И тоже не менее важно, чтобы тело вообще работало, да, чтобы можно было заниматься духовной практикой.
Конечно же. Конечно же, это три вещи, о которых говорит Бхактивинода Такур. Он говорит, что немедленно нужно избавляться от пожаров. То есть это три вещи, которые человеку не нужно ждать. То есть не нужно, знаете, как ослабиться и думать, когда все это пройдет. Хотя ко всему остальному рекомендации именно такие. То есть прилагай усилия, но без сверхусилий. Не привязывайся к результату. И очень много стихов... Асмата сактах сататам карьям карма самачара. То есть можно много стихов процитировать, где Кришна именно к этому призывает, не привязывайся к результату. Но есть три вещи, которые человек, ну, не должен ни в коем случае попускать, то есть другими словами, должен действительно быть привязан к результату. Это пожар. То есть мы не можем говорить, ну, когда, знаете, само сгорит, и все, пожар пройдет. Нет, если мы видим пожар, мы должны приложить все усилия и добиться результата, то есть погасить пожар. То есть в трех случаях уместна привязанность к результату. Вторая – это долги. То есть если у человека возникают долги, он немедленно должен приложить все усилия, чтобы развязать эту ситуацию с долгами. То есть это вот там, где должна быть наша привязанность к результату. Второе – это долги. И третье, он говорит, это здоровье. Здоровье, если что-то у нас возникает, допустим, начинает болеть зуб, мы не можем это пустить на самотек, что «а, как-то само там решится». Нет. Если что-то у нас возникает со здоровьем, мы обязаны приложить все усилия и постараться доступными нам средствами получить результат, то есть насколько позволяет ситуация добиться хорошего здоровья. И одна из причин, и она ключевая, то, что наше тело является храмом Бога. И Кришна, вот, может быть, даже не ошибусь, если как бы не в этой главе, он, может быть, даже это в комментариях, сейчас, к сожалению, так что-то на скидку подумал об этом и сразу не могу сконцентрироваться, говорит, что когда мы совершаем посты, которые не рекомендуются ведами, мы терзаем свое тело. А вместе с этим мы терзаем параматму, которая находится в этом теле. То есть вот удивительное отношение души с Богом. Казалось бы, Господь, Он независим, Он от Марама, Он всегда удовлетворен, Он саптакама, что все Его желания тут же удовлетворяются. То есть Он трансцендентен. Но тем не менее, находясь в нашем теле, Он сопереживает. И вот это вот утверждение, которое, вот мне кажется, это как раз из 6 главы говорится о том, что когда мы терзаем свое тело нерекомендованными аскезами какими-то, которые не рекомендуются в шастрах, а шастра – это очень органичное произведение, там все очень хорошо классифицировано. Даже если вы там, возьмем там, шастру, которая в гуне невежества, то есть если человек в полном невежестве, эта шастра ему рассказывает, как ему гармонично избавиться от каких-то привязанностей или идти по лестнице, по духовной лестнице вверх, даже если вы находитесь на дне жизни. То есть, и также и здесь говорится, что эти аскезы, они также терзают Господа, который находится в нашем теле.
Потому что они терзают также нашу душу, да, душа связана с Богом, и тело связано с душой, да, Ананда Киртан, напрямую, ведь тело, оно всегда вот грубое тело, как бы, это как зеркало, получается, зеркало души, да, мы говорим глаза, зеркало души, но тем не менее тело тоже, также вот плохие привычки отражаются сразу же на нашем теле. И хатха-йога, кстати, здесь очень хорошо помогает, да, гибкость духа как-то вот укрепить, да, вот когда мы влияем на наше тело какими-то оздоровительными практиками.
Мы развиваем здоровье, безусловно.
Да.
И в этом одна из целей, как я говорю. И
это очень хорошее подспорье, очень хороший такой,
конечно,
ну, прием,
это же
и помощь.
Очень, очень, знаете, как логично, если ты собрался в какой-то дальний путь, и у тебя есть какое-то средство передвижения, ну, допустим, машина, то, ну, это же, ну, вопрос здравого смысла, что надо машину привести в порядок, потому что тебе на этой машине далеко ехать. И от этой машины зависит и успех твоего путешествия, и где-то даже, ну, опасности, то есть жизнь.
И вообще приглядывая за этой машиной постоянно, да, как бы профилактикой занимаюсь. Потому что хатха-йога, она ведь, как бы если заниматься ею постоянно, она нейтрализует очень многие болезни. То есть уже искореняет их изначально.
Единственное, что тут нужно сделать заметку, что это не самоцель. То есть это, безусловно, важный момент.
Это помощь, да.
Это к сожалению, или к счастью, это не самоцель. А многие как раз люди, которые занимаются хатха-йогой, у них только они, в общем-то, как приоритетом и ставят здоровье. Здоровое тело, здоровое гибкое тело. Но это далеко от истины и далеко от той цели, ради которой предназначен этот этап, уровень асаны. Потому что за асаной там начинается уже более сложный элемент, следующая ступенька этой йоги, тхьяна-йоги, о которой, опять же, Кришна все это рассказывает. То есть мы сейчас просто попробуем вот так вот. И следующее – это пранаяма. Пранаяма – это уже благодаря этим позам, помимо того, что это здоровое тело, но цель – как бы перешагнуть на следующую ступеньку. И следующая ступенька – что такое праны? Праны – это воздушные потоки, которые фактически дают жизнь нашему телу. То есть, которые заставляют нас моргать, поднимать руку или опустить руку, там, даже сходить в туалет или переварить пищу. Это все благодаря различным праническим потокам, которые двигаются в нашем теле. И асана, она как раз и нужна для того, чтобы человек смог посредством уже квалифицированно, обладая квалификацией в асанах, он смог благодаря этим асанам начать регулировать потоки, вот эти пранические апанавая, самана, удановая, пранавая, то есть различные потоки, которые в нашем теле. Посредством сидячих поз, посредством асан их можно начать контролировать. И это следующий такой этап. И для чего это нужно? Для того, чтобы человек смог сконцентрироваться. То есть, в конечном счете, это нужно, и как мы уже так дойдем, и в конце будет ясно, что цель – это подчинить себе ум, контроль ума. И вот в этой практике, в практике аштанга-йоги, это такие вот ключевые моменты, и шаг за шагом тот йог, который идет по этому пути, который описал Кришна в этой главе, он овладевает этими этапами, и каждый следующий, каждый какой-то взятый рубеж, он помогает подняться на следующий этап. И вот, начав контролировать пранические потоки, необходимо для того, чтобы начать сконцентрировать свои чувства. Потому что наши чувства, их 5 чувств, а 6-й ум, если говорить, там их, конечно, больше, 10 чувств, но вот основных таких, гьянендрия, то есть чувства, через которые мы, находясь в этом теле, мы общаемся с внешним миром. И наши чувства, каким образом они работают? Если я сейчас сижу, и вот у меня есть глаза, то я перед собой что-то вижу. То есть мое чувство такое, как зрение, оно направлено вовне моего тела, то есть в какое-то в пространство, которое меня окружает. Я вижу монитор, я вижу плакат Прабхупады, я вижу комнату, которая окружает меня. Если у меня есть уши, то я слышу то, что происходит в пространстве вокруг меня. И так каждое из наших чувств. То есть наши чувства – это наша возможность общения с окружающим нас миром, через который мы получаем информацию и, соответственно, складываем, там, формируемся как личность, строим тактику и стратегию общения с этим миром, находим свое место в этом мире. Но и отсюда и проблема, и беспокойство. То есть, общаясь с внешним миром, мы совсем забыли о том, что нужно научиться общаться с нашим внутренним миром. И вот как раз это следующий уровень, что у нас там пранаям, у нас есть яма, нияма, да, асана, пранаяма и пратьятхара. То есть благодаря контролю вот этих пранических потоков, такой йог, он начинает втягивать свои чувства. То есть если мои уши были способны слышать вибрации извне, то я должен научиться слышать вибрации, которые исходят изнутри меня, где-то там. И точно так же я отключаю свои чувства, которые направлены вовнутрь, от внешнего мира. И как приводит сам Кришна пример, он говорит, подобно черепахе, которая в нужный момент, она втягивает свои лапы в панцирь. То есть в нужный момент, если нужно, она может выставить свои лапы и передвигаться. Если не нужно, она их втягивает в себя. Подобно этому, на этом уровне, в уровне пратьятхары, такой йог, он начинает обладать этой квалификацией. Он обладает квалификацией втягивать свои чувства вовнутрь, для того, чтобы перейти на следующий этап. Потому что возникает вопрос, а для чего? Что он должен там увидеть внутри себя? И цель, конечно же, это параматма. То есть, если атма – это душа, то есть мы все являемся душами, но параматма – это Бог. Или, как говорят, дух. И как раз цель – это йоги, тьяна-йоги. И вот мы уже подходим дхарана, уровень дхарана – это когда такой йог, благодаря вот этому качеству, что он способен втянуть в себя чувства, то есть он начинает развивать свою способность увидеть в своем сердце параматму. То есть увидеть нашего вечного спутника – Кришну, который находится в виде параматмы, в своих четырехрукой форме. И Дхарана – это тот уровень, когда такой йог, он уже, знаете, как привести можно такой пример, что вы входите в комнату с улицы, да, и в такую затемненную комнату, и вы что-то видите, то есть вы чувствуете, что что-то в этой комнате есть, но вы не можете это еще разглядеть. То есть вы уже вроде и на месте назначения, вы уже зашли, но нужно какое-то время, чтобы наши глаза привыкли, чтобы мы начали различать предметы настолько хорошо, чтобы могли уже в этой комнате комфортно находиться и перемещаться. И вот уровень Дхараны – это когда, подобно тому, как такой йог, он заходит в это помещение. То есть он начинает уже концентрироваться на параматме, но эта концентрация, она еще не дает ни четких образов, и еще не является устойчивой. Но тем не менее, благодаря тому, что он уже обрел эту квалификацию, продолжая эту практику, как бы продолжая эту практику, он поднимается на следующий уровень, этот уровень Дхьяны. То есть когда он уже начинает видеть, когда он видит параматму, когда он уже начинает осознавать, что это за личность. Но уровень Дхьяны – это уровень, когда он еще не может надолго удержать этот объект. То есть он может то появляться, то исчезать, но тем не менее он уже ясно видит, понимает.
Это как раз то состояние, о котором говорят святые, православные святые, да, очень многие батюшки, они говорят о том состоянии, когда они ощутили, они соприкоснулись с Богом, да, но потом вдруг вот прошло это чувство, и все, и они тоскуют по нему, они уже больше жить как бы не могут нормальным, да, образом, и стремятся снова его обрести. Вот я очень много, когда жития святых слушала, да, там очень часто говорят они об этом уровне.
Тут, я думаю, что нужно одну маленькую ремарочку сделать, потому что на уровне Дхьяна-йоги, это когда, знаете, вот можно ощущать руку друга рядом. Вот ты идешь, и ты чувствуешь, да, что кто-то рядом с тобой есть, но ты его не видишь. То уровень как раз Дхьяны – это тот уровень, когда вы уже способны видеть. Mm-hmm. И это, наверное, более глубокий уровень. То есть просто ощущать... Я думаю, что многие люди, они так или иначе в своей жизни ощущали присутствие Бога. Но очень мало, это однозначно, очень мало тех, кто видели Бога. Но вот уровень Дхьяны, это как раз тот уровень, когда уже такой йог, он уже иногда видит эту личность. То есть именно видит. Это очень, на самом деле, высокий уровень реализации. И вот мы подходим к самому высокому, это называется уже самадхи. То есть это высшая ступень йоги. Это когда этот йог, он уже способен видеть постоянно. То есть он постоянно погружен в созерцание этого объекта. И вот этот как раз процесс Кришна и объясняет Арджуне. Он говорит, что есть и такой путь. То есть он называет его там путь отречения. То есть ты отрекаешься от этого мира, ты встаешь на путь самореализации. И вот есть вот эта вот Дхьяна-йога, которую он, собственно, и рассказывает Арджуне. И, скажем так, мы, что называется, так, прошли вкратце эту главу. И интересно, чем он заканчивает. Это, подводя итог, когда он рассказал Арджуне, что есть вот такой тип йоги, он заканчивает его потрясающим стихом. То есть это последний стих этой главы, 6.
Какой номер стиха, Нандакир?
Это 47.
Может быть, зачитаем?
Глава 6 Бхагавадгиты, да, Дхьяна-йога, и текст номер 47. Это последний стих, их 47 стихов это, в этой главе. Он говорит, «Йогинам апи сарвишан, мадгатинантар атмана, шрадаван баджатаямам, сами юктатам аматага». И о чем же этот стих? То есть каков итог этой главы? И очень удивительный просто. Он мне всегда нравился, и вот я сейчас с большим удовольствием просто его процитирую. «Из всех йогов». То есть, а перед этим Кришна уже рассказал, что йога бывает разная. Ему уже говорили о том, что есть карма-йога, да, через деятельность, с привязанности к результату, что человек... Но если он начинает следовать правилам, предписаниям, это тоже йога определенная. То есть через карма-йогу. То есть человек, правильно организуя свою деятельность в этой жизни, согласно священным писаниям, он становится вот карма-йога. Более высокий уровень – это вот как раз уровень дхьяна-йоги. И Кришна говорит, и вот из всех йогов, то есть уже перечисленных ранее, он говорит, тот, кто всегда погружен в мысли обо мне, пребывающим в его сердце и исполненный непоколебимой веры, поклоняется мне и служит мне с любовью, тот теснее всех связан со мной, очень тесными узами и достиг высочайшей стадии совершенства. И Кришна говорит, подводя итог, знаете, такую через точку, таково мое мнение. И чтобы понять вот как бы немножко более глубоко посмотреть на этот стих, интересно, как Кришна какие слова употребляет. И он, Шрила Прабхупада, объясняет этот стих. Он говорит, что особое внимание нужно обратить на слово «баджате». «Баджате». Это слово, оно на санскрите означает служение. То есть не поклонение, а именно служение. И на уровне тхьяна-йоги человек, он не связан с Кришной служением. Конечно, тут разные ачарьи, они по-разному расходятся во мнениях, потому что просто созерцать – это тоже уже определенный вид служения, но это достаточно пассивное служение. А здесь Кришна говорит, что поклоняется мне, служит мне с любовью и преданностью. То есть это уже совершенно иной вид взаимоотношений. То есть можно просто созерцать объект, да, вы смотрите на картину, и ну, вот есть какие-то ощущения, переживания, но взаимоотношений не может быть. А здесь Кришна употребляет слово «баджате». И вот это слово «баджате» — это взаимоотношения, то есть любовные взаимоотношения.
Созвучно и... со словом «баджан».
«Баджан», да, это все корневое, корень этого слова — это от глагольного корня «бадж», который несет в себе идею служения. И баджан, почему мы говорим? Потому что это выражение чего-либо служения вот в такой форме. То есть, когда Бхактивинода Такура описывает результаты служения, но и это тоже, создать молитву, это тоже один из видов служения. То есть, есть 9 видов служения, это шравана, киртана, смарана, падасевана, и одно из них — это вознесение молитв. То есть это тоже служение, прославить объект своего любви, своей любви. Так что это баджаны, да, совершенно верно. И вот поклоняться, Шрила Прабхупада говорит, можно полубогам, можно поклоняться сильным мира сего, но баджаты возможно только Богу. И это вот то, что ключевой момент, который описывает Кришна. Он говорит, что есть разные виды йоги. И эта йога, которую он написал Арджуне и посвятил целую главу, в конечном счете он говорит, что но гораздо выше, чем тхьяна-йога, это бхакти-йога. И вот в прошлой передаче мы вспомнили это произведение Бхактивинода Такура «Харинама Чинтамани». Это потрясающее произведение. И там Харидас Такур, это великий святой, ближайший спутник Господа Чайтани, и воплощение, это воплощение Господа Брахмы. То есть шастра описывает, что Харидас Такур — это сам Господь Брахма, который пришел в лилы Господа Чайтани для того, чтобы вот определенным образом послужить Господу Чайтани, поучаствовать в его лилах. А Господь Брахма — это Творец нашего мира, нашей Вселенной. И... там состоялся интересный диалог. Господь Чайтанья, он задает вопрос Харидасу Такуру. Он говорит, скажи мне, дорогой Харидас Такуру, что может спасти людей вот в этот век Кали? Какой метод самый лучший? И вся эта книга Харинама Чинтамани, она, это ответ Харидаса Такура, Господа Чайтанья, который объясняет ему, каков процесс лучше. И это буквально в первой главе, которая называется «Самбандха». Самбандха — это очень важный такой момент философский. Самбандха — это определение цели. То есть очень важно в любом деле, да, хоть в каких-то мелких делах, хоть в делах жизненно важных, очень важно определиться с целью. Потому что как только мы определяемся с целью, то тогда возникает уже и следующий этап — это абхидея, это средство, которым мы будем достигать эту цель. Ну и, естественно, мы предполагаем какой-то результат — и результат — это уже про йоджана. И вот первая глава Харинама Чинтамани, она называется «Самбандха». самбанха гьяна. То есть она определяет цель, то есть направление, куда должен человек идти, если он действительно хочет обрести по-настоящему, достичь совершенства жизни. И там Харидас Такур говорит о том, что человек должен понять, кто такой Бог. Человек должен понять, кто такой я, как душа, и что нас связывает с Богом. Потому что как только мы дадим ответы на эти вопросы, то тогда у нас появится абхидея. То есть у нас появится определенная практика. И если мы понимаем, что Бог — это личность, да, и Он всепривлекающая личность, которая является объектом вместилища всех качеств, Бхагаван, Кришнасту Бхагаван своя. То есть шастры говорят, что самое высшее определение Бога, оно возможно только вот этим словом Кришна, потому что оно в полной мере отражает все качества Бога. То есть всю красоту, то есть это слово включает в себя красоту, богатство, силу, знание, славу, отречение. И если мы понимаем, что Бог именно такой, и что я Его частица, и Кришна говорит, на твоего хамджа ту насам на твам не меджанадипа. Он говорит, Арджуна, никогда не было так, чтобы не существовал ты или я. Нас всегда с тобой связывают эти отношения. И уже там в 4 главе он объяснит, что мы много раз с тобой уже встречались, я тебе много давал наставлений в прошлых и прочих жизнях, просто ты это забываешь. Проходят, оставляешь это тело, ты получаешь новое, и вместе с новым телом, к сожалению, мы теряем память, мы по-новому обуславливаемся, мы по-новому начинаем строить жизнь, смотреть на эту жизнь, и, соответственно, получаем совершенно иной результат. Но тем не менее, он говорит, ты всегда был личностью, и нас всегда связывали с тобой отношения. И вот это нам тоже нужно понять. Потому что если мы поймем эти два ключевых для человека вопроса, кто я и кто такой Бог, то мы придем к ответу, нас же что-то должно связывать. И ответ простой, нас связывает любовь. А что такое любовь? Это баджет. Баджет и любовь — это активные взаимоотношения. Любовь, когда мы жертвуем собой ради объекта нашего любви. Мы, ну как для своих детей живем. Да, то есть вот мамам, папам это понятно, что они живут ради детей. Когда мы вырастаем, то живем ради внуков. То есть мы, когда есть любовь, то мы свою жизнь отдаем. И точно так же эти отношения с Богом. Точно так же Бог по отношению к нам поступает. Он тоже нам служит. Он каждый день нам служит, позволяя нам, во-первых, родиться в этом мире, проснуться. Он каждый день всех нас поддерживает и заботится о каждом. И когда мы дадим ответ на этот вопрос, то сразу придет ответ, а что мне теперь нужно делать? И ответ Кришна как раз здесь и дает. Он говорит, конечно, можно и хатха-йогой заниматься. И, безусловно, это высокий путь, и цель высокая. Фактически это увидеть Бога. И в одной из Пуран, кстати, может быть, даже это Шримад-Бхагаватам, есть стих «Критея даято вишну». Критея даято вишну, третям ягьятам макаги, двапари паричарьям, калотадари киртанат. Где говорится, что вот этот метод, то есть метод дхьяна-йоги, этот метод, который был ключевым, или, скажем так, одним из приоритетных в науке самоосознания. То есть это дхьяна-йога, мистическая йога. В двапара-югу это были жертвоприношения. Потом проходит и двапара-юга, которая длится там больше миллиона лет. Приходит трета-юга. Трета-юга уже 800 тысяч лет длится. И в эту эпоху уже ситуация меняется. Это же через поклонение в храмах. Но в век Кали, калотадари киртанат, говорится, что в век Кали другого пути, кроме как воспевания святого имени, нету. И вот это вот произведение Харинама Чинтамани, ответ Харидаса Такура, где он подводит к тому, что и он говорит о том, что почему я вспомнил Харинама Чинтамани, потому что Харидас Такур тоже говорит, что есть разные пути достижения, что в Сатья-йогу это был как раз метод вот этой йоги, которая в этой главе Кришна и рассказывает, вот этот восьмиступенчатый процесс. Но тут есть две проблемы. Потому что сам по себе этот метод несовершенный. Потому что когда вы дойдете до самого высокого уровня, вы увидите, что вам нужно будет стать на следующую ступеньку. То есть, ну представьте, вы шли-шли, да, вы и сам этот процесс предполагает очень здоровый образ жизни. Этот процесс предполагает огромный запас во времени. И, потому что все эти методы, которые описаны, включая там вот эти все асаны, пранаямы, это все очень долгий процесс изучения. Даже вот там мы можем увидеть, что люди, которые занимаются хатха-йогой, они всю жизнь отдают этому, и конца и края совершенства нету. А это всего-навсего маленький фрагмент этого комплекса. Что уж говорить, что каждый следующий этап, он все сложнее и требует все больше и большего времени для освоения этого уровня самосознания. И Харидас Такур говорит, к сожалению, в Кали-югу люди, они не обладают всем этим. То есть у них нет таких доступных ресурсов, чтобы достичь совершенства в этой йоге. И они вздорны, ленивы, жизнь коротка, у них нет возможности вообще куда-то уединиться, найти священное место.
Ананда Киртана, как вы думаете, вот говорят, что сатья-йога уже началась, да, вот золотой век, вот этот вот вкрапление в Кали-йогу, может быть, уже все-таки скоро и будем уже способны к таким вещам также?
Священные писания говорят, что нет, в том-то все и дело. Потому что вот этот результат святости, потому что у всех этих практик, у них есть какая-то цель. И вот как мы видим, что самадхи – это результат, в чем, каков результат этой практики? Что вы начинаете видеть Бога. Это, безусловно, очень высокий уровень. Этот, ну, вы, благодаря тому, что вы достигаете этого уровня, вы приходите на планеты Вайкунхи. То есть не просто растворяетесь в безличном сиянии, да, вот в этом трансцендентном таком сиянии Бога, а вы уже имеете определенное отношение. Но представьте, вот вы увидели Бога, а дальше что? То есть совершенно естественно и логично, что нужно вступить в отношения с этой личностью. А эта практика, и это говорит Харидас Такур, почему эта практика, когда достигаете совершенства, она теряет смысл? То есть, когда вы увидели Бога, вам уже не надо перед Ним сидеть в асане или там правильно дышать, да, закрыть глаза или там сконцентрироваться на кончике носа, как Кришна описывает все это. То есть, ну вот представьте, вы хотите покорить девушку, да, или против, ну вот молодой парень, он хочет своим здоровьем покорить девушку, он идет в спортзал, он качается, и вот он встречает эту девушку, она обращает на него внимание. И что в этот момент он должен сделать? Он же не берет гири и не начинает продолжать качаться. То есть цель достигнута, вы привлекли внимание абсолютно истины. Но теперь должны быть отношения. И отношения, вы не можете сесть перед Богом в какую-то асану, и это и есть отношения. То есть это все теряет смысл. И поэтому называются эти уровни карма-йога, гьяна-йога. Если вы пойдете дальше, то вы дойдете до аштанга-йоги. Но и аштанга-йоги – это также одна из ступенек лестницы. Потому что, когда вы достигаете совершенства, вы должны встать на следующую ступеньку. И Кришна, как раз подводя итог, он говорит, что нас должны связать отношения. Все, ты достиг совершенства, ты увидел меня, но теперь перейди на уровень бхакти-йоги, на уровень взаимоотношений, исполненные служения. То есть вот в этом цель. И тогда дхьяна-йога, как это было средством, но когда вы доходите до цели, она теряет свой смысл. То есть все, вам уже эта практика не нужна. Вам нужна другая практика. И об этой практике как раз и говорит Кришна, вот подводя итог, он говорит, что дальше тебе нужно будет бхакти-йога. Потому что бхакти-йога позволит наладить нам отношения. И возвращаясь к Харидас Такуру, он как раз, отвечая на вопрос Господа Чайтани, он говорит, что дхьяна-йога, этот метод йоги, он не работает в Кали-йогу. Нет смысла проходить многие-многие жизни, в каждой из которых вы можете прогрессировать, но в каждой из которых вы можете упасть, а тем более в Кали-йогу это вообще просто нереально. Поэтому человек должен принять тот метод, который ты принес, он обращается к Господу Чайтани, и этот метод повторения святого имени. И как раз вот в этом стихе, который я процитировал, который описывает разные методы самореализации, Крития Дайтой Вишну, что в Сати-югу это было того результата, который человек достигал в Сати-югу через процесс Тьяна-йоги, вот это процессе, который описан в этой главе. В Трета-югу он уже достигался другими методами. Это методы жертвоприношений. В Двапара-югу это через поклонение в храмах, и в Кали-югу все эти методы не работают по той простой причине, что Тхьяна-йога она не позволяет нам, наше больное тело, наши внутренние качества не позволяют, внешняя обстановка не позволяет. Через отречение, через жертвоприношение в Кали-югу одни мошенники, люди, которые склонны к обману, и люди, которые склонны к наживе, они не могут не найти соответствующего ритвика, который может провести эти жертвоприношения, несоответственно сами провести. И опять же, это очень дорогостоящие все жертвоприношения. И в Кали-югу остается возможным метод только повторения святого имени. И в читании Чаритамриты Кришнадас Кавирадж, он говорит о том же самом, он говорит, что и почему святое имя? Потому что он говорит, Калир Калир Намарупа Кришна Аватара, Намахвитихая Сарваджагатнистара, потому что ты и пришел в святом имени. То есть святое имя это не просто какое-то обозначение объекта, это и есть сам объект. И прелесть этого процесса бхакти-йоги, который начинается, вот Критея Дайтой Вишну, Калоута Дари Киртанат, то есть повторение святого имени, которое рекомендует Шримад Бхагаватам, Харидас Такур, Вишванатха Чакраварти, многие Пураны, и, в общем, Харирнам, Харирнам, Харирнамаева Кивалам, что нет другого пути в Веккали, кроме как воспевания святого имени. То есть, чтобы достичь, человек достиг совершенства, вот этого уровня состояния самадхи, вечного взаимоотношения с Богом, человеку нужно святое имя. И Харидас Такур объясняет, он говорит, что все дело в том, что имя – это и есть ты. То есть, когда человек начинает повторять святое имя, он соприкасается с Богом. То есть, того результата, который человек может получить через тхьяна-йогу, потратив на это тысячи лет, а в некоторых случаях и сотни, и даже тысячи жизней, в результате он обретает эту возможность увидеться с Богом. Но в бхакти-йоге, и вот в этом методе, который сам Господь, ради которого все это и предназначено, Он пришел и говорит, отставьте все. Оставьте все другие религии, и вот этот стих, который подводит итог, он лучшим образом это характеризует. Примите бхакти-йогу. И бхакти-йога – это метод повторения святого имени. И прелесть этого процесса в том, что вы, начиная повторять святое имя, вы начинаете общаться с Богом сразу. То есть, если там вам понадобилось очень долгий, длинный путь, то тут вы с первого шага уже общаетесь с Богом. То есть, начинаете с того момента, где вы закончили этот процесс тхьяна-йоги, такой длинный, сложный. И на каком-то уровне, когда человек еще не может по-настоящему обрести квалификацию в повторении святого имени, это тоже...
Как бы сразу так получается, да, как бы больше машинально получается. То есть общения как такового, в принципе, с нашей стороны очень мало.
И да, и вот Харидас Такуру написывает, он говорит, что есть разные уровни повторения святого имени. И не будем говорить обо всех, потому что уже и времени нет, но скажем какие-то ключевые вещи, что... даже не очень качественное повторение святого имени, то есть я бы его перефразировал, наше не очень качественное общение с Богом через повторение святого имени, это называется абхаса, намабхас, то есть такой отраженный свет. Вы вроде общаетесь, вроде и повторяете святое имя, но в то же время вот что-то все-таки вас отделяет. И он говорит, это отделяет наше невежество. Невежество и наши грехи, вот так вот можно сказать, это подобно туману и облакам. То есть святое имя вы начинаете повторять, оно подобно солнцу всходит на лотосе нашего сердца, но пока нас еще отделяет, как солнце отделяет иногда облака или туман, оно уже взошло, но мы еще, может быть, так ясно не видим, но оно уже освещает. И это можно почувствовать, когда начинаешь повторять святое имя. Я думаю, что все имеют вот этот опыт. И он говорит, это средство. То есть святое имя мы используем на каком-то этапе как средство. То есть,
подобно вы думаете, как долго нужно вот повторять святое имя, чтобы разогнать все облака, Анандакирт?
Ой, на такой вопрос. Сам Господь Чайтанья, он говорит, когда же наступит этот день? Все святые говорят, когда же наступит этот день? Я сам себе столько раз задавался, когда же наступит этот день? Есть удивительная молитва даже демонов Ритрасуры. Аджата Пакша, Ива Матарах, Кагах, Станям Ятха, Вацатарах, Шудартах, Приям Приева, Вьюшитам Вишана, Мано, Мано Равиндакша, Дидрикша, Тетвам. Вспомнил. Я частенько произношу эту молитву, в которой говорится: «О Лотосовокий Господь, когда же наступит этот день?» Этот вопрос задают все. И ну, прелесть в том, что ну, и для всех он разный, этот день.
То есть так же долгий, да, как и все остальные пути. То есть это не так, что раз
как
вот раз, это за 5 минут.
Как раз нет. И Харидас Такур объясняет, что даже если вы повторяете вот этот, на этом уровне абхаса, уровне ну, такого не очень качественного, даже на этом уровне человек получает все, вплоть до того, что он получает освобождение на планете Вайкунхи. То есть то, что не получает возможности даже йог, ну, там, те, кто практикует, скажем, какое-то поклонение, имперсональное вот такое вот растворение вот, в виде буддийской философии, философии Шанкарачари, то тот йог, который повторяет святое имя даже на уровне намабхасы, отраженное, он уже получает возможность вернуться на планету Вайкунхи. То есть очень высокая благодарность Господа к такому йогу, который практикует повторение святого имени. А если вы, это будет происходить, и в этой жизни, в нашей короткой калиюжной жизни, в наших тех условиях, в котором каждый из нас находится, их вполне достаточно, чтобы развить чистое повторение святого имени. И если вы уж повторяете, приобрели эту способность, то ну, все дары этого мира, они не сравнятся с тем даром, который дает Господь. И, конечно, этот дар — это любовь. То есть, потому что чистое повторение святого имени — это общение, любовное по-настоящему общение с Богом, от повторения которого из глаз льются слезы, волосы встают над дыбом, и все это описали великие преданные святые. Так что в этом прелесть, что в Кали-югу достичь этого высочайшего уровня взаимоотношений с Богом, уровня любви, возможно только через повторение святого имени, и все священные писания это подтверждают. И простите, я вот насколько мог, хватило у меня времени, опираясь на Священное Писание, на святых и на моего духовного учителя, подтвердить это. Так что, и, может быть, по этой причине мы не будем проходить всю эту главу, то есть вкратце мы ее прошли, но в конце этой главы сам Кришна говорит, что закончите с этим побыстрее и начните процесс бхакти-йоги.
Начните процесс любви, Ананда Киртан. Кстати, о любви. Инна из Тирасполя пишет нам: «Я вас всех люблю, спасибо, что вы у меня есть». Дорогие друзья, мы вас тоже очень любим, и спасибо, что вы у нас есть, спасибо, что вы с нами всегда. Мы ждем вас в следующий четверг, как всегда, в это же время. Продолжим изучение Бхагавад-гиты.
Большое всем спасибо.
Духовные писания на Йога-радио. Священная земля.